Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева, здравствуйте. Растут потребности в новых и в новых мощностях для того, чтобы люди могли осуществлять свою деятельность с помощью цифровых технологий. Чем больше платформ необходимо для работы бизнеса и госуправления, да и в принципе для того, чтобы осуществлять свою жизнь без гаджетов и без интернета, и сейчас невозможно, нужно все больше и больше интернета. И сегодня об одной из возможностей, которая позволит в будущем кыргызстанцам пользоваться в полной мере всеми благами цифровых решений. О проекте Digital Casa мы сегодня в студии «Радио Спутник Кыргызстан» побеседуем вместе с директором отдела реализации проекта Digital Casa в Кыргызской Республике при Министерстве цифрового развития. У нас в гостях сегодня Казбек Тагалуков. Казбек Саякович, здравствуйте. Рад вас приветствовать у нас в студии.
Ну, давайте, наверное, начнем с терминологии для того, чтобы просто понимать, о чем мы говорим сегодня, и для нас будет понятнее, и для наших слушателей. Проект Digital Casa предполагает цифровую трансформацию. Вот эта цифровая трансформация, это что такое? И то же самое, что цифровизация, о которой мы говорим так долго уже и так упорно, к которой так сильно стремимся, или это нечто иное?
Ну, вы знаете, цифровая трансформация, часто путают цифровую трансформацию с автоматизацией.
Ага.
Вот именно для нас сейчас необходима цифровая трансформация, именно создание такой экосистемы. То есть это не то, что, получается, мы автоматизировали, отсканировали документы и куда-то положили, чтобы могли пользоваться. Здесь необходимо именно поменять мышление,
угу.
Мышление людей, что каждый человек может удаленно пользоваться благами, какими-то сервисами, услугами, чтобы это доступность человека ко всем, скажем таким, услугам, которые сейчас ему приходится куда-то пойти, какую-то справку, например, получить,
угу.
Либо даже там самое основное, ну, такое простое, скажем, продать машину, что ему надо пойти, пройти вот эти лаборатории, там, ну, там вот такие моменты.
Угу.
И, а здесь он может это делать онлайн, со своего компьютера, со своего мобильного телефона. То есть это возможность людей именно получать какие-то услуги, сервисы, не выходя из дома.
Угу.
И вот это именно в головах, если людей, скажем так, поменяется, я думаю, что мы будем, как говорится, цифровую трансформацию мы сможем сделать. Это такая, не скажем так, экосистема.
Угу.
То есть, вот смотрите, проект Digital Casa на что рассчитан, да? Во-первых, для того, чтобы обеспечить людей доступом, вернее, дать возможность подключаться, мы создаем инфраструктуру.
Угу.
То есть мы прокладываем оптиковолоконные линии до самых отдаленных регионов Кыргызской Республики, дать людям возможность иметь доступ к широкополосному интернету и доступ именно вот ко всем услугам, которые они могли бы пользоваться. Второй, скажем, компонент – это создание именно дата-центра государственного, платформу Government Cloud, то есть как бы государственное облако, куда мы должны будем ввести все возможные услуги, сервисы, как я сказал, государственный, бизнес, если возможно будет. Третье, мы должны подготовить, то есть мы должны провести обучение, чтобы те же самые госслужащие могли вводить эти данные, выводить, анализировать, систематизировать. То есть они должны работать с этими данными. В-четвертых, мы готовим законодательную базу, чтобы все вот эти, которые совершаются операции, смарт-контракты, еще что-то, это все должно быть законно. И тогда мы создаем такую экосистему, которая будет именно работать для народа.
Угу.
Самое, конечно, первое, скажем, первая наша задача – это облегчение населения, наших граждан, получение именно каких-то услуг, сервисов, чтобы они могли этим пользоваться. Вот цифровая трансформация – это когда мы придем вот именно к этому.
каждый дом получается. Ну, я правильно понимаю, что создание приложения Тюндюк – это как раз-таки часть вот этой цифровой трансформации, когда ты можешь получать справки и прочее?
Да, Тюндюк – это основной сейчас инструмент, который мы должны подготовить, чтобы вот эту всю экосистему подготовить, чтобы люди через Тюндюк могли пользоваться вот теми всеми, то, что мы создаем, всеми услугами, как я сказал, они могли, чтобы пользоваться.
А что, на ваш взгляд, первично? То, чтобы у людей в сознании что-то поменялось, и они решили все-таки пользоваться вот этими благами цифровой цивилизации? Или все-таки это государство сначала должно все это обеспечить, потом сказать людям, ну вот смотрите, мы вам все дали, давайте, пожалуйста, пользуйтесь, и люди тогда подключатся. Потому что, ну, конечно, мы там, например, скачали себе этот Тюндюк, получили эти цифровые подписи. Ясное дело, что это очень удобно, что ты можешь какую-то справку получить, там, ну, не вставая со стула, грубо говоря, да, даже там сидение в транспорте. Но при этом люди-то не всегда об этом знают, во-первых. Во-вторых, да и государственные наши органы зачастую грешат тем, так скажем, что «а принесите мне еще вот эту справку», «а нет, вы в этой справке не проставили вот эту печать, а подпись должна была быть вон такой, а сходите еще вон туда, еще куда-нибудь». Ну, нам это, конечно, привычно, но от этого ведь избавляться нужно.
Да, я с вами согласен, надо все избавляться, но я думаю, что, вот отвечая на ваш вопрос, это должно идти параллельно, я думаю. Во-первых, необходимо, чтобы и наши граждане были ознакомлены, что делается, в каком это направлении делается. И в то же время мы не должны ждать, мы должны делать эти вот, создавать вот эти все условия, все вот работы должны будут проводиться. Угу. Поэтому как бы освещение тех работ, которые идутся в процессе вот, цифровизации, они обязательно должны быть. Угу. Поэтому была такая инициатива Министерства цифрового развития. Сейчас в канале создаются именно вот такие программы обучающие, что такое цифровизация, как им пользоваться, тем же Тюндюком как пользоваться. Вы знаете, вот, например, как вы сказали, Тюндюк, вот это приложение, я уже почти больше, наверное, полугода с собой не ношу ни паспорт, ни права. У меня все это на сотовом телефоне. И банки принимают, и наши доблестные гаишники останавливали. Проблем никогда не было.
Угу. Я тоже начал с недавнего времени пользоваться этими возможностями. Но смотрите, когда ты презентуешь эти возможности своим родителям, да, например, да, говоришь, смотрите, вот можно в одном приложении, у тебя есть абсолютно все документы, справки можно какие-то получать. И, в принципе, приложение само развивается, на это приятно смотреть. Но немногие люди понимают все выгоды от той самой цифровой трансформации. И на самом деле, когда мы видим, что и государство пытается перейти и на цифровой, ну, чисто налоговый оборот, да, все, что мы видели, когда в конце вот этого года реализаторов на рынках все-таки пытались поставить на ККМ, на электронные товары, транспортные, накладные и так далее, и так далее. В общем, люди не до конца понимают, почему это выгодно, и иногда противятся внедрению различных цифровых технологий, в том числе люди, например, более старшего возраста, не особо понимают, каким образом можно получить доступ ко всем этим новшествам, а как ими пользоваться, ну, тоже для многих остается загадкой. Скажите, пожалуйста, каковы выгоды простых людей, которые подключаются постепенно к этой системе, и как можно было бы их мотивировать более активно обращать внимание на то, что, к сожалению, многие виды аналоговой коммуникации постепенно уходят в прошлое и вряд ли вернутся?
Ну, насчет мотивации, честно, не могу сказать, потому что как бы я больше технарь. А вот именно то, что какие услуги... Ну, как, смотрите... Все, что сейчас делается в рамках нашего проекта, это все направлено на облегчение именно, скажем так, как я говорил до этого, получение каких-то услуг, там, я не знаю, справок, ну, я не скажу жизни, но именно вот в этом направлении облегчение именно для населения. Угу. То есть, чем проще для, скажем, наших граждан получить какую-то справку без... того, что куда-то он сходит, с кем-то будет разговаривать, будет стоять в очереди, потом эту справку надо будет где-то заверить, либо надо к этой справке еще другую справку, как помните, в советское время там был монолог, справку о том, что я там, ну, такое было у Райкина или у Жванецкого, не помню. Вот именно облегчение, и я согласен с вами, что не все это понимают. Почему? Потому что есть разные виды поколений, да, как вы сказали, наши родители, им очень тяжело, наверное, да, свыкнуться с мыслью, что на телефоне можно получить что-то, какие-то справки, когда там нельзя туда, можно когда не ходить куда-то. Но в то же время наши дети, садики даже, они легко этим пользуются, поэтому мышление людей разное, скажем так. Но мы должны это создавать, потому что в любом случае весь мир идет к этому. Мы уже пользуемся Google диском, что мы можем пользоваться нашими какими-то данными с любой точки земного, главное, чтобы интернет был. И задача именно наша, чтобы те же самые документы цифровые, в цифровом формате могли получать также, скажем, где-то за рубежом, но он может получать эти справки онлайн на своем гаджете, на любом. Угу. Вот и вы... вот эти именно, как я сказал, законодательства, вот эти межгосударственные, надо право тоже как-то должно быть синхронизировано, чтобы другие страны также признавали наши цифровые документы. Это тоже очень важно. Поэтому как бы мир идет к этому, мы уже не должны циклить на, скажем так, жить только в одной стране, что у нас сейчас выбор очень большой. И мы могли пользоваться своими, вот как гражданин Кыргызской Республики, у меня цифровые документы, и мои же цифровые документы принимаются в других странах.
Слушайте, мы когда говорим о высоких технологиях, мы все время как-то ориентируемся в сторону высокоразвитых стран, и у многих возникает вопрос, а есть ли вообще возможность вот у таких стран, как Кыргызстан, да, небольших, в принципе, идти вообще в ногу за вот этими вот новыми цифровыми инновациями, и в том числе, как поможет для вот этого вот синхронного шага с другими странами проект Digital Casa, о котором мы говорим?
Я бы сказал, что мы сможем идти в ногу, мы даже опережаем. Вот в рамках нашего проекта мы подготовили проект цифрового кодекса. Это первый в мире цифровой кодекс, разработанный в рамках нашего проекта. Наш проект финансируется Всемирным банком. Весной этого года мы с нашими разработчиками были в Нью-Йорке на ассамблее Юнистрал, презентовали наш проект цифрового кодекса. Очень было много вопросов. Все заинтересовались этим кодексом. И если сейчас он уже прошел как бы межведомственное согласование, и мы сейчас его направляем для дальнейшей ратификации нашим Джоркинеши, если наши депутаты поддержат нас, это будет самый первый в мире цифровой кодекс. То есть это кодекс, как бы структура объединения именно всех законов НПА, которые идут в направлении цифровизации, связи. Это все было едино, как бы в едином сейчас кодексе будет.
Но это ведь еще и направлено на безопасность граждан, помимо удобства. Цифровой кодекс, он ведь должен еще и регулировать каким-то образом взаимоотношения людей в цифровой среде, а там различных мошенников и прочее тоже более чем достаточно, насколько я понимаю. В обосновании к этому проекту говорится о том, что мы должны стать частью мировой экономики, что там прогнозируется, что к 30-му году там около 30% ВВП мирового будет так или иначе зависеть от, ну, как раз-таки цифрового перехода, скажем, да, так и от этой сферы. При этом проект Digital Casa, он, насколько я понимаю, ориентирован на 2025 год. До 2025 года должен быть реализован. Скажите, пожалуйста, насколько мы успеваем вообще выполнить все те планы, которые мы перед собой поставили?
Ну, я думаю, что мы успеем. В 2025 году сейчас интенсивная такая работа идет. Да, проект был ратифицирован в 2019 году, но по ряду объективных причин наш проект немножко задержался. В связи с этой задержкой мы пересмотрели наши внутренние мероприятия, сделали структуризацию проекта, объединили, убрали уже неактуальные мероприятия И сейчас уже, начиная с 2021 года, мы такими, скажем, хорошими шагами идем к нашему логическому завершению. Идет строительство волоконно-оптических линий, почти 2000 километров оптиковолоконной линии уже как бы построены по республике. Охвачены социальные объекты, школы, больницы, поликлиники, библиотеки, ну, социальные именно. А как я сказал, мы подготовили проект цифрового кодекса. Сейчас, в 2024 году, мы планируем построить наш G-Cloud и сделать миграцию наших государственных ведомств, чтобы к 2025 году мы, если все эти мероприятия, я думаю, что, как говорится, никаких таких всплесков, ничего не будет. Все как бы по планам идет, что мы...
Вы простите, я вам, наверное, наивный такой вопрос задам, но которым часто задаются люди, честно говоря, когда речь идет о переходе на электронный вид взаимодействия вообще с кем-либо, с государством в том числе. У нас пару лет назад был такой очень неприятный пример. Школы столицы, по крайней мере, так точно, у нас перевели, и Чуйской области перевели на электронные дневники, электронные журналы. И, в общем, сказали, что все классно, можете больше ручкой ничего там не заполнять, замазкой не замазывать, вот это вот лезвием не подтирать оценочки. Все теперь будет в цифровом виде. Удобно, и доступ будут иметь родители, учителя, в общем-то, кто захочет, можно будет следить за успеваемостью. В целом это классно. Некоторые школы, так вот, знаете, с недоверием отнеслись к этой ситуации и заполняли и электронные, и бумажные журналы одновременно. А к концу года выяснилось, что наше Министерство образования, насколько я помню, не оплатило услуги той компании, которая вела весь этот электронный документооборот, и электронные журналы и дневники, они просто отключились, да, и случилось это прямо перед тем, как людям нужно было выставлять оценки там за четверть, за год и прочее. И вот те, кто с этими бумажными журналами ходили, оказались правы на самом деле, потому что в этих ваших компьютерах вот оно все поломалось и все потерялось, а у нас оно вот случился, да? Ручкой написано, оно, знаете ли, топором уже не вырубишь. Мне кажется, что с государственной целой системой история такая же. Мы сейчас приведем наши государственные органы, наш кабинет, работу кабинета министров, министерств на вот эти цифровые рельсы. Все это будет храниться где-то в облаке, в том самом, да, в G-Cloud. А вдруг что-то случится, вот оно все отключится, сломается, еще что-нибудь произойдет, и все это дело потеряется. Вот, пожалуйста, такие сомнения развейте.
Смотрите, G-Cloud, это есть определенные критерии для того, чтобы... этот дата-центр, ну, грубо говоря, да, он работал. Это обязательно должно быть резервное. G-Cloud должен быть обязательно резервный дата-центр. Он должен быть размещен, там есть определенные критерии, где он должен быть размещен, как он должен быть оснащен. Это все в рамках информационной безопасности государства. Поэтому... все это как бы дублируется, резервируется, и это очень серьезно на самом деле, потому что мы понимаем, что государственные данные, они не должны ни выключаться, ни куда-то не перейти, ни кто-то, чтобы воспользовался. Это очень серьезный, да, есть критерий. По школам, что я могу сказать...
Нет, ну, этот момент вы можете не комментировать, хорошо. Как бы он вас не касается. Я просто к тому, что насколько человек может быть уверен, что вся эта огромная система, перешедшая на цифровые рельсы, она будет работать, несмотря ни на какие там сложности, пертурбации в, там, я не знаю, в сетях, в интернете и прочее.
Да, как я сказал, это все будет полное резервирование. Там есть плены и по питанию, и по подведению коммуникации, пожара, ну, полностью это все критерии будут учитываться.
И по безопасности еще один вопрос, наверное. Мы, к сожалению, не проходит, наверное, нескольких месяцев, если мы не читаем сообщения о том, что утекли данные каких-нибудь пользователей или каких-нибудь социальных сетей или прочих платформ, утекли там в не самые надежные руки, мошенников развелась целая куча. Если все данные государства будут храниться где-то на облаке, как будет обеспечиваться безопасность? Это какой-то же просто сумасшедший, высочайший уровень должен быть.
Да, обязательно это должно быть. На данный момент этим всем занимается наш комитет национальной безопасности. Они курируют направление именно информбезопасности, кибербезопасности, поэтому у них как бы есть все возможности, чтобы это все контролировать. А мы строим именно с учетом всех этих критерий безопасности, мы должны будем строить.
Угу.
Поэтому как бы с технической точки зрения мы обязательно должны выполнять условия. Там есть, скажем так, система сертификации ТИР, поэтому мы как бы основываемся на него, что должна быть какая степень безопасности именно по электропитанию, по коммуникациям, пожаротушению, возможность восстановить эти системы, резервировать эти системы. Поэтому в этом направлении мы будем, конечно, обязательно этого всего придерживаться.
Цифровую трансформацию должна проходить не только техника, но и люди, потому что те государственные чиновники, которые будут включены в дальнейшую систему коммуникации через цифру, они, по крайней мере, должны владеть азами, да, ну, а там уже и не азами, вы говорили о том, что они должны сами иметь возможность анализировать те самые данные, которые приходят и уходят, и уже на основе их совершать цифровое госуправление. Скажите, пожалуйста, каким образом будет вестись образование наших чиновников и возможности, какие для них будут предоставлены, чтобы они могли освоить, уже получается практически в срочном порядке, все цифровые премудрости для того, чтобы администрировать все эти процессы?
Ну, обязательно должно проходить обучение. Мы в рамках нашего проекта провели обучение именно госслужащих.
Угу.
Более 1500 наших госслужащих, именно основам кибергигиены, электронных услуг, возможность именно, чтобы они могли работать. Вы правильно говорите, самая первая цифровизация должна быть в голове. Как ввести эти данные, как пользоваться этими данными, анализировать, стематизировать, чтобы можно было прогнозировать. И потом какие-то услуги, что-то можно было создавать. Я думаю, что обязательно будет дальнейшее обучение. Предполагается, если как бы планируется дальнейшее обучение именно вот по работе с данными. И именно должно быть это направлено вот как раз госслужащих, которые работают вот с этими данными.
Угу.
Это обязательно должно быть.
Вообще, когда речь заходит о цифровом госуправлении, вот мне вспоминается инициатива президента Садыра Джапарова и его такое условие министерствам о том, что необходимо переходить на цифровой документооборот. И в частности, как раз вот глава Кабмина тоже приводил пример о том, сколько денег тратится на бумагу и различные канцелярские принадлежности. И без всего этого, в принципе, можно было бы обойтись, если бы была бы та самая цифровая экосистема. С другой стороны, понятно, что все вот эти вот цифровые вещи, они достаточно дорого стоят. Поэтому вот вопрос, позволит ли сэкономить введение и переход цифровая трансформация какие-то бюджетные деньги, либо же пока, наоборот, приходится на это все дело затрачивать определенные ресурсы?
Ну, на данный момент уже как бы пользуются электронным документооборотом, а уже все министерства, ведомства, включая и кабинет министров, и Джоргхенеш. Эта система была разработана нашим государственным предприятием Инфоком.
Угу.
И она уже как бы внедрена, и на данный момент уже люди уже, как скажем, не люди, госслужащие наши пользуются этим документооборотом. Это во много раз, конечно, экономит и там, я не знаю,
ну, грубо говоря, бумажные,
да, но в то же время это очень удобно. Очень удобно, потому что ты в какой-то момент можешь увидеть, на какой стадии твое письмо, где оно остановилось, кто какие-то имеет замечания, какие-то. Весь процесс, скажем так, путь.
Угу.
Письма, ты его можешь проследить. Поэтому это очень удобно. И я думаю, что так и должно быть.
Вот смотрите, эксперты, которые занимаются этими вопросами, экономикой в том числе, говорят, например, о том, что по идее, по-хорошему, вот с помощью этой цифровой трансформации мы должны прийти к такой ситуации, когда человек для того, чтобы получить какие-то справки или отправить какой-то отчет, ну, пускай даже налоговую декларацию, чтобы он должен был просто идентифицировать себя в системе, что, ну, вот это он. А, например, та же самая налоговая декларация, все имущество, которое у тебя есть, оно так или иначе на тебя оформлено в каких-то государственных органах, да? И если налоговая вдруг захочется посмотреть, там, есть у тебя машина или нет, они должны не у тебя напрямую спрашивать, у тебя машина есть или нет, ну-ка покажи, а должны спросить у регистрирующего органа, чего там на этого человека оформлено, ну-ка расскажите мне, пожалуйста. И, по идее, с помощью вот этой цифровой трансформации все это делать должно быть максимально просто. Ты просто запрашиваешь, тебе тут же приходит какой-то ответ, и, ну, и человек, в общем-то, не бегает, не задействован вообще в этих процессах. И его проверили, обсмотрели со всех сторон, смогли там, если уж какие-то совсем непонятные моменты, только тогда уже привлекать непосредственно человека. Насколько возможно, что с помощью проекта Digital Casa мы вот к такому будущему придем, когда человеку вообще не придется что-то сдавать, перед кем-то отчитываться, а если про него что-то захотят узнать, то, ну, узнают сами там между собой, что это же не проблема.
Вы сейчас, честно говоря, рассказали именно то, что будет в G-Cloud.
Ага,
вот смотрите, G-Cloud – это облако, платформа, куда будут введены именно все государственные ведомства. Есть такое понятие «владелец данных».
Угу.
Кто владеет данными? Это, скажем так, определенные ведомства, там, что-то, какие-то структуры. И они имеют возможность, скажем, предоставить какие-то определенные данные, которые необходимы, скажем, другим ведомствам. Поэтому идет такая взаимосвязь именно на этой платформе. То есть, как вы сказали, если налоговая нужна, скажем, у какого-то гражданина, если машина, он внутри этой же платформы будет обращаться, скажем, тот же, где зарегистрирована uh-huh. автомашина, получать эти данные, и вам уже, у него уже будет на руках все его данные.
Uh-huh.
Так что мы... К этому в рамках именно нашего проекта мы идем к созданию вот такой вот платформы.
Ну, то есть максимально чтобы... освободить человека да, от необходимости да, бегать да. по госорганам.
Да.
Ну, в плане взаимодействия цифровой вот этой всей трансформации не только в госорганах, мы ведь еще и говорим... Вот ты как раз-таки поднимала, Наташа, тему школ, и в том числе и больницы. У нас ведь тоже уже долгое время говорится о... переводе всей бюрократии, которая у нас есть в системе здравоохранения, тоже в цифровой формат. И здесь, кстати, тоже люди задаются вопросом, который касается, скажем так, неравномерной цифровизации Кыргызстана. То есть понятно, что в Бишкеке мы уже более-менее привыкли ко многим вещам. А когда речь заходит о дальних регионах, во-вторых, во-первых, не во всех них есть высокоскоростной интернет, который позволяет пользоваться всеми этими благами. Ну и плюс ко всему школы и больницы тоже необходимо подключать к интернету и еще сделать так, чтобы он не ложился очень большим бременем на государственный бюджет. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность как раз-таки внутри этого проекта Digital Casa сделать интернет дешевле для региональных школ и больниц, и какие будут сделаны усилия для того, чтобы подключить регионы ко всей этой экосистеме, и насколько это реалистично сделать в ближайшие сроки?
Ну, вот именно в рамках нашего проекта первый компонент, именно задача стоит охват именно отдаленных регионов нашей республики. В рамках вот именно контракта, подписанного между консорциумом и Министерством цифрового развития, будут обеспечены доступом именно к ШПД более 700 сел нашей республики. Именно вот, как я сказал, отдаленные, экономически невыгодные для частных, скажем так, операторов.
Угу. Куда они не пойдут никогда, никогда, ни по каким
да,
предлогам. Да.
Да. Также в рамках нашего проекта вот, мы подключаем около 4000 социальных объектов, как я сказал уже, школы, больницы, библиотеки, айлюкмоту. И все эти объекты будут подключены к ШПД со сниженным, скажем так, цена на тариф. Подключение будет снижено в 7 раз. И я думаю, что это очень большой, скажем так, большой шаг государства, именно чтобы вот это цифровое убрать, вот это цифровое неравенство, чтобы именно отдаленные наши регионы были подключены к возможности вот именно к доступу ШБД и социальные объекты, чтобы именно были подключены. Почему именно еще мы подключаем это оптиковолоконным, чтобы для дальнейшей возможности эти школы, чтобы мы при каких-то... Есть сейчас очень часто мы переходим на онлайн-обучение.
К сожалению, поэтому, да, бывает такое.
Поэтому на данный момент сейчас самая такая устойчивая связь – это оптиковолоконный кабель. Еще пока другие, скажем, технологии, мы к этому еще не пришли. Поэтому они все будут подключены через оптический кабель. Больницы, школы, больницы, дальнейшее вот это именно развитие телемедицины, дальнейшее, скажем так, возможностью удаленной диагностики, потом, может, придем к тому, что удаленные операции. И все это требует качественной, стабильной связи с большой возможностью, пропускной возможностью.
Угу.
Поэтому как бы мы идем на этот шаг. И в рамках нашего проекта мы основу, базу эту будем делать.
Угу. То есть все-таки оптоволокно.
Да,
с большой пропускной способностью. А вот эти все вещи с подачей Илона Маска, Старлинки и так далее, и так далее.
Ну, а если просто
взять... Это из области фантазии просто, ну, все об этом говорят.
Спутниковая связь, есть такое понятие, как критерий такой, скажем, сигнала, как качество сигнала, это коэффициент затухания сигнала. Угу. И вот для сравнения, спутниковая связь, коэффициент затухания 130 миллисекунд. А сотовая связь 3G – это порядка 50 миллисекунд. 4G – 30 миллисекунд. И оптиковолокно – 0,15 миллисекунд.
Понятно. То есть это практически непрерывный поток без затухания.
И в этом году тоже была хорошая информация, что уже смогли передать через именно один оптический кабель, ой, не кабель, волокно, почти 1 петабайт информации.
Угу.
Представляете, эфирный, скажем, такой сигнал и волокно, через которое можно передать такие большие объемы. Вот я недавно интересовался, одна фотография вот, тогда флюра, которую флюру делают, передать это порядка 700 мегабайт.
Угу.
И это очень сложно будет передать через спутник, либо через мобильную связь. Это очень большой, скажем так. Ну, одна, если фотография весит 700 мегабайт, а их надо передать, скажем так, несколько, уже занимает.
Понятно, что растет сам объем информации, который
да,
нужно,
конечно,
передавать.
И очень сильно растет.
Угу. Насколько возможности, которые будут реализованы в проекте Digital Casa, можно будет потом надстраивать дальше? То есть не одним же 2025 годом мы, скажем, будем ограничиваться, я так думаю. Нам в любом случае в стране необходимо будет достраивать цифровую архитектуру. Насколько та платформа, которую мы сейчас закладываем, будет пластична для дальнейших изменений и для дальнейшей трансформации в сторону того, куда пойдет цифровой прогресс дальше?
Да, и это обязательно условие, чтобы дальше бы это было и масштабирование, и развитие, и апгрейд какой-то делать. Мы не должны зацикливаться на каком-то определенном либо вендоре, либо производителе, либо компании, скажем так. Поэтому все наши технические задания, когда мы готовили, мы все делали, чтобы это было возможность дальнейшего расширения, замены, я не знаю, апгрейд этого оборудования, поэтому это все учитывает обязательно.
Угу. Слушайте, для того, чтобы обслуживать всю эту сеть, необходимо ведь большое количество высококвалифицированных специалистов. Они у нас внутри страны есть, те люди, которые останутся работать и обслуживать все вот эти вот сети, либо же это будет вестись с помощью аутсорса, и работа будет предоставлена подрядчикам.
Нет, по, например, инфраструктуре, кабель... Как я сказал, у нас есть консорциум, это Кыргызтелеком и Элькат.
Понятно.
Поэтому у них свои специалисты, своим оборудованием, они полностью готовы обслуживать эту сеть. Как я сказал, у нас есть контракт с ними на 7 лет, они за 7 лет должны и также свои средства вложить для того, чтобы где какие участки что-то обновить, я не знаю, дополнить. И обслуживание полностью это на них. По G-Cloud у нас оператором является государственный предприятие Infocom. Также есть и специалисты, и они тоже будут полностью вести, скажем, управлять, обслуживать наш этот дата-центр государственный.
То есть все это будет сделано внутри государственных компаний,
да,
или
обязательно.
Самих государственных структур. Ну и подобным образом, насколько я понимаю, весь Кыргызстан будет в течение непродолжительного времени так или иначе окутан интернетом. К этому мы идем.
Да.
Большое вам спасибо. Будем надеяться, что действительно цифровая трансформация даст возможность подтолкнуть вперед и нашу экономику, но и в конце концов облегчить коммуникацию между людьми и дать определенные новые возможности для наших граждан в области получения образования и медицинских услуг, а также многого другого. У нас сегодня в гостях о реализации проекта Digital Касса в Кыргызстане рассказывал директор отдела реализации этого проекта при Министерстве цифрового развития нашей страны Казбек Тугулуков. Казбек Саякович, большое вам спасибо за информацию, интересную беседу.
Спасибо вам большое.
Спасибо.